для библейского часа, друзья. Пожалуйста, возьмите ваши Библии, мы обращаемся снова к Евангелию Матфея. И сегодня продвинемся далее, насколько мы сможем рассмотреть материал, точнее притчи. Мы с вами говорим о том, что как Христос представлял, что из себя представляет Царство, Царство Божье. Хочу напомнить некоторые очень важные мысли, очень важные. Говорили о том, что Царство Небесное начинается для людей здесь и завершается в вечности. Вспомните слова Христа. Верующий, он перешел от смерти в жизнь. Это важно отметить. Когда человек живет здесь на земле, но его образ жизни отражает атмосферу Царства Небесного. Он живет здесь атмосферой Царства Небесного. Образ жизни явно показывает то, что он другой. Утром мы сегодня слышали проповедь, в которой очень важные мысли были, говорящие о том, что рожденный от Бога, у него естественный это процесс. Мне хочется всегда это подчеркивать. Мы говорим, братья и сестры, давайте стараться, давайте стараться, давайте стараться, вот и стараемся всю жизнь. А что из этого получается? Смотрите, Библия другую картину для нас открывает. Если человек рожденный, он отражает природу отца и матери. Если человек рожден от Бога, он отражает естественную природу царства. И вот об этой природе царства Иоанн очень много говорил, рожденный от Бога. С другой стороны, это очень серьезная мысль, которую здесь желает Христос донести до людей. Единственная маленькая разница заключается в том, что тогда, когда Христос говорил эти слова, еще у людей, Дух Святой не сошел на эту землю, и вот об этой очень важной библейской мысли рождения от Духа еще не говорили. Еще не говорили. Поэтому вот это единственное отличие, почему вот и Христос здесь в притче говорит, вот так оно проявляется, Царство Небесное. А затем, когда уже церковь сформировалась, суть Царства Небесного, точнее уже жизнь в Церкви Христовой, она представляется по-другому. Итак, мы обращаем внимание, если так можно сказать, на вот эти азы, на фундамент, на основание, на котором стоят верующие, точнее, рожденные свыше. Царство Небесное, какое оно? Мы рассмотрели с вами четыре притчи. Все они связаны, как правило, три связаны с сеянием, одна с вкладыванием. Но помните, очень важная мысль, в чем даже эта притча о закваске, чем она отличается. Вкладывается немного и остается там навсегда. Весть о царстве уже не может быть, невозможно ее взять, вычеркнуть из сознания. Мы на это обращали внимание. Четыре притчи в 13 главе Евангелия Матфея обращены ко всем людям. Две притчи Христос объясняет, а остальные притчи, о которых мы сегодня будем говорить, Он их не объясняет. И одна из причин, почему Он их не объясняет, кроется в 52 стихе. То есть Он уже отдельно ученикам предложил три притчи, но Он их не объясняет. В чем причина? Он задает им вопрос. Он три притчи подряд им сказал, мы сегодня будем их рассматривать, а затем говорит, Он же сказал... Прошу прощения. Значит, когда он представил им эту информацию, то смотрите, говорит следующие слова. 51 стих. «И спросил их Иисус, поняли ли вы все это?» Они отвечают ему, они говорят ему, «Так, Господи». Это причина, почему Христос три притчи, о которых мы сегодня будем говорить, им не объяснил. Когда он предлагал им притчи, ранее произнесенные, притчу о сеятеле, вы помните, мы ее рассматривали, притчу о плевелах мы ее также рассматривали, ученики просили, учитель, ты объясни нам, о чем ты хочешь нам сказать. И он им объяснял. Поэтому для нас немножко сложнее, с одной стороны, объяснить суть этих трех притч. Почему? Христос их не объяснил. Но они были очень понятны ученикам, очень понятны. Поэтому он говорит, мы все поняли. Мы все поняли. Поэтому, с одной стороны, нам немножко труднее будет смотреть, увидеть смысл. Почему? Потому что ученикам тогда он был понятен, а нам сегодня следует напрягать свое внимание и посмотреть на то, как они могли это понять. в рамках культуры, в рамках обычаев, в рамках понятий, с которыми они в то время соприкасались. Итак, первые три притчи, четыре притчи говорят о том, что Царство Небесное, оно сеется и возрастает. Эти притчи были обращены к народу. Следующие притчи обращены уже к ученикам. Три притчи, которые произносит Христос, обращенные к ученикам, это «Царство Небесное подобно сокровищу скрытому». Следующая притча – «Царство Небесное подобно купцу, который ищет драгоценных жемчужин». И последняя, седьмая притча или третья притча для учеников – это «Царство Небесное подобно неводу закинутому», который поймал, в который попали достаточно много рыб. Итак, наше внимание сегодня обращено на стихи 44 и ниже. Мы с вами рассматривали последнюю притчу, и когда, вернее, говорили притчи о плевелах, то мы читали отрывок, начиная с 36 стиха по 43, где Христос объясняет притчу о плевелах. Мы делали, что читали притчу и затем объяснение. Поэтому мы немного так прыгали по тексту, если так можно сказать. Поэтому мы фактически эту мысль завершили. Четыре притчи, обращенные к ученикам, они рассмотрены, вернее, к народу, они нами были рассмотрены. Друзья, прежде чем мы сейчас будем рассматривать следующие притчи, пожалуйста, возможно, относительно наших рассуждений, которые мы имели прошлые встречи наши, может быть, есть вопросы. Пожалуйста, наверное, это будет правильно, чтобы мы могли их рассмотреть, и затем мы будем уже рассматривать следующие три притчи. Пожалуйста, друзья, мы рассматриваем притчу о сеятеле, притчу о закваске, притчу о зерне гачичном и притчу о плевелах. Пожалуйста, друзья, остались понятными? Нет вопросов? Хорошо, друзья, хорошо. Ну, когда есть, то сразу вот так видно, да, что есть. Хорошо. Мы с вами читаем 44 стих. Это очередная притча, но первая, которую Христос обратил к ученикам своим. Откуда мы это видим? Смотрите, 36 стих, хочу на него обратить снова внимание. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом». Закончилось его обращение к народу. И он разговаривает с учениками. И когда он вошел в дом, первое, что он объяснил притчу о плевелах. Он ее объяснял уже без народа. Без народа. А затем, когда сделал объяснение, вернее, объяснил, в чем суть этой притчи, он уже к ним обращает внимание. И мы читаем стих 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Очень близко по своему содержанию следующая притча, но мы ее чуть позже рассмотрим. Итак, Царство Небесное. Важно отметить следующее. Смотрите, Христос посчитал нужным показать, что Царство Небесное подобно, то есть Он берет какой-то объект, какой-то обычай, какой-то предмет какого-то человека. И на этом примере показывает, как действует Царство Небесное. Для нас важно это понимать, чтобы мы имели более правильное библейское представление о том, как действует Царство Небесное. Подчеркнем, оно действует вот здесь, на земле. Оно действует здесь, на земле. Итак, Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле. Знаю, друзья, что очень много есть на этот счет размышлений, разных представлений, толкований. Повторим мысль, что Христос эту притчу не объяснил, и этим и объясняется то, что у людей пестрота в рассуждении. Один так, другой по-другому. Мы не будем претендовать на уникальное, единственное правильное решение. Давайте посмотрим, попробуем обратиться, вот, подумать об этом одном стихе и посмотреть, что в нем может быть заложено. Первое, на что обращаем внимание, это Царство Небесное. Наше внимание фокусируется на том, как проявляется царство, какова грань очередная царства. И здесь Христос – царство, которое не людям принадлежит. Оно принадлежит исключительно Богу, оно Его. Оно подчиняется Ему. Оно живет по Его правилам, по Его стандартам, по Его законам. Но это царство, вот Его отдельная грань, оно похоже на сокровище, которое скрыто на поле. Друзья, думаю, что можно просмотреть здесь одну удивительную мысль. Подчеркнем, речь идет о Царстве Небесном. Царство похоже, оно подобно очень драгоценной жемчужине. Друзья, явно можно просмотреть следующее. Если в притчах, которые обращены были к народу, показывалось то, что царство обращается, направлено абсолютно ко всем людям, это явно было видно из первой притчи. Помните, притча о сеятеле? Абсолютно ко всем людям обращено весть о царстве. И в этом, помните, подчеркнули, что показана Божья любовь. То есть слово о спасении обращено абсолютно ко всем людям вне зависимости от того, как они его воспринимают. Почва разная, а слово звучит. Почва разная, а слово звучит. Здесь другой немножко оттенок. Если притчи, обращенные к народу, показывали следующее, что нет ничего во вселенной, в мире, на земле, что способно было противостоять действию царства, оно все равно будет распространяться. То те притчи, которые Христос обращает к ученикам, они показывают другую грань, очень важную. Как царство воспринимают верующие? Это существенное отличие. Как царство воспринимают те, которые близки к Богу? Вот в этом следует искать и ответ на то, как объяснить эту притчу о сокровище. Я полагаю, что наверняка вы уже думаете, возможно, следующим образом. Речь здесь идет о том, что когда человек, верующий, наконец-то встретил царство, то все, что он имеет, он почитает за ничто. Это явно здесь просматривается. И, конечно же, вы поможете указать те стихи, которые явно очень об этом говорят. Кого вы вспоминаете? Павла? Правильно. Он сказал так. Давайте обратим внимание на эти стихи. Они очень явно подчеркивают вот то, как реагирует человек на весть о царстве, когда она его затронула. Смотрите, послание Филиппийцам, 3 глава. 7 и 8 стихи. Два стиха, я думаю, этого достаточно. Хотя следует лучше прочитать контекст, но этих двух стихов, полагаю, будет достаточно. Павел пишет. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор. Ради чего? Какова цель? Чтобы приобрести Христа. Какая знакомая мысль, правда? Нашел сокровище, и все, что он имел, убрал в сторону, а приобрел это. Вот эти слова Павла, на мой взгляд, очень ясно говорят о том, как человек, который не просто услышал весть о Боге, если так возвратиться к первой притче о сеятеле, то надо полагать, что параллель здесь в чем? Речь идет о доброй почве. Человек, который услышал слово, и оно упало на добрую почву, вот тогда только начинает восхищаться красотой Божьей. Вот тогда он начинает просто преклоняться перед тем, что Бог доносит до него. И он понимает все, что было у меня преимуществом, все это на второй план. Друзья, я думаю, вот с этой мыслью можно согласиться, она библейская. Она очень хорошо подчеркивает эту вот реакцию человека на то, когда человек воспринимает царство. Безусловно, очень серьезный вопрос уже к верующим людям, поскольку речь здесь идет об учениках. Они, к ним обращены слова. Как вы воспринимаете весть о царстве? Как-то Христос устроил испытание своим ученикам, мы эту мысль рассматривали ранее, спрашивает их, за кого почитают меня люди? Если сегодня спросить нас, за кого почитают, как воспринимают Христа окружающие люди, у нас мнение готово, правда? А мы постоянно это слышим. То фанатик, то еретик, то там это ваши сказки, ну, может, Бог он там, да, это просто пророк. Мы знаем, как люди на это реагируют. Но вопрос более точно звучит, далее, более конкретно, а вы за кого меня почитаете? Вот то, что слышали ученики, они тоже слышали первые четыре притчи, которые обращены были к народу, не так ли? Я не думаю, что они про сети уши затыкали. Они прекрасно понимали это. Вопросы, которые возникали, они спрашивали, Христос им объяснял. И все становилось на свои места. Они понимали, что и они должны это слушать. И вот когда они услышали эту весть о царстве, теперь как вы ее оцениваете? Поэтому эта притча о сокровище, которое скрыто на поле, оно не на поверхности лежит, не так ли? Оно не на поверхности, люди ищут его. Смотрите, написано, ищите Господа. Исаия пишет, когда можно найти его? и призывайте его, когда он близко. Итак, действительно, это очень важная мысль. Почему мы говорим, допустим, что царство нужно искать, если так можно выразиться? Потому что тот образ жизни, та система ценностей, мировоззрения, взгляды, которые и сегодня присутствуют в современном мире, они весть о царстве закрыли толстым слоем своих пониманий. Просто закрыли. Поэтому неудивительно, что, смотрите, что сегодня происходит даже в цивилизованном обществе. Какую массированную атаку силы зла предпринимают для того, чтобы заглушить слово. Поэтому неудивительно, когда человек слышит вот такую негативную информацию, это и это противозаконно, это и плохо, это и маразм, это и фанатизм и так далее, и так далее. Какова реакция у человека? Конечно, сторонится этого, правда? Оно не лежит на поверхности, но душу не обманешь. От того, что люди противятся вести о царстве, от этого царство никак не страдает. Это важная мысль. Оно не пострадает никак. Пострадает сам человек. Вот этой притчей Христос явно указывает то, что все-таки нужно искать. Нужно искать. И когда человек находит, когда он соприкасается с Богом, вот тогда он реально понимает, что все его заслуги, все его достижения просто являются ничем. Павел прямо говорит, все это почитаю за сор. Вот то, к чему он стремился так, вот ту карьеру, которую он уже выстроил стремительного возвышения вперед. Он понял одно, вот этой карьере нужно просто поставить предел. Все, ухожу, ребята, ухожу. Вспоминая одного из очень известных людей, с ним соприкасался в Украине, в Одессе, человек, который очень стремительно поднимался по линии медицины. И вдруг он говорит, я спрашиваю, где ты работаешь? Зная, что он так стремительно поднимался, говорит, я дворником работаю. Это было очень удивительно. Это было очень удивительно. Что с тобой произошло? Ты такие надежды подавал? Так стремительно поднимался? Ты знаешь, говорит, когда я посмотрел на то, что я, чего я достиг, и что меня ждет впереди, и в этот момент пришел к Богу. Он искренне покаялся. Это глубоко верующий человек, богобоязный. Когда, говорит, я взял это, сопоставил, я понял, что вот это сор. Я лучше спокойно буду мести веничком дворы одесские, но буду иметь мир с Богом, и буду наслаждаться этим внутренним миром, который подарил мне Господь. Я понимаю, что со стороны человека скажут, о нем скажут фанатик, проблемы с головой. Вот так они все с ума сходят, когда в церковь приходят. Друзья, это естественная реакция, которая проявляется со стороны мира. Но когда человек видит, вот это на поверхности не лежит. Поэтому у человека, который реально приходит к Богу, и у него сменяются акценты, ценности смещаются. То, что для него было преимуществом, он все это мусором считает, ненужным. А то, на что он крест ставил, на чем он крест ставил, оно на высоту поднимается. Конечно, для людей, которые имеют другой уклад ума, точнее, которые не нашли, конечно, это все кажется сумасшествием. В этом нет, друзья, ничего удивительного. Но когда человек находит Бога, когда он встречается с Ним, вот тогда он понимает, он нашел то, ради чего на своей жизни, скажем, на своих ценностях, да, на достижениях своих может смело ставить крест. Это стоит. Это стоит. Рассказывает про одного из наших пионеров евангелисто-баптистского движения, Рябошапка, был такой простой колхозник, крестьянин. Его евангелизация заключалась в очень простой форме. Выезжал на рынки, базары, как вам удобно называете это. И кричал, нашел, нашел, нашел. А чего ж ты нашел? И люди сбегались, что ты нашел, человек, можешь поделиться. И он начинает говорить о том, что нашел я спасение, нашел Христа. А, ну, понятное дело, там уже это что-то не то у тебя с головой. Но, обратите внимание, это было действительно состояние его души. Друзья, насколько мы можем сказать, какую оценку своего отношения к Богу, к царству, к законам о царстве можем дать? Какую оценку? Вот моему отношению. Могу ли я сказать, что для меня царство небесное, весть о царстве, все то, что связано с царством, это драгоценная жемчужина, за которую я все отдам. А это серьезный вопрос, друзья. Это серьезный вопрос. Если для меня царство не является ценностью, царство Божье, то, безусловно, надо прямо сказать, мои акценты смещены. Меня что-то еще другое притягивает. Христос не зря подчеркнул от этой притчи очень важную деталь. Он пошел, смотрите, утаил от радости, идет о нем и продает все, что имеет, и покупает то поле. Итак, друзья, что мы можем сказать о том, как я воспринимаю Христа? Итак, притча о драгоценной жемчужине. Драгоценной жемчужине, она одна. Путей спасения немного. Один путь. Один путь, их нет много. Не два, не три, не четыре, как в мировых религиях. Один только путь спасения, только через Иисуса Христа. Библия другого пути не представляет. Поэтому здесь идет речь об одной драгоценной жемчужине. Одна, один путь спасения. И когда это спасение начинает реально проявляться у человека, когда он, взвесив то, что он имеет, и то, с чем он соприкоснулся, все, что он имеет, он убирает в сторону, говорит, не буду об этом, это для меня второстепенное. На первое место я поднимаю весь о царстве. Вот это верующий человек. Вот это верующий человек. Итак, это первая притча о скрытом сокровище. Вторая, она очень близкая, 45 и 46 стихи. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Очень близкая. Очень близко. Но если в первом случае речь идет о том, что Царство Небесное подобно жемчужине, то эта притча говорит, Царство Небесное подобно купцу, то есть человеку, который ищет драгоценных жемчужин. Реально видите, что это другой оттенок Царства Небесного, другой оттенок. В чем он здесь заключается? В чем он здесь заключается? Тоже очень много размышлений на этот счет есть у толкователей. Друзья, я думаю, что здесь, наверное, больше всего у нас просто нет другого пути, как под купцом видеть исключительно Христа Иисуса. Потому что речь идет об конкретном человеке, который вот таким именно путем пошел для того, чтобы найти драгоценную жемчужину. Мы много говорили о церкви, насколько ценной и драгоценной, по сути, является именно церковь. Именно за эту церковь он заплатил дорогую цену. Интересный текст, который, на мой взгляд, поможет нам подтвердить вот эту мысль. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, Павел пишет, о благодати Господа нашего Иисуса Христа. 2 Коринфянам, 8 глава, стих 9. «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою». Друзья, это тоже действие Царства Небесного. Царство Небесное действует таким образом, что само по себе царство, оно не легко дается. То есть за него огромная цена заплачена. Это обязан знать человек, что спасение он получает даром, но только потому, что за него уже заплачена большая цена. Мы не платим эту цену за спасение, не платим. Эту плату заплатил Христос. Это грань Царства Небесного. Спасение, Царство Небесное, ты обязан знать, что за него заплачено очень дорого. Отдал все, что имел. И приобрел эту одну драгоценную жемчужину. Это еще раз, друзья, говорит о том, что Христос, как Спаситель мира, единственный, Он создает не церкви, не деноминации, не религии, а речь идет об одной драгоценной жемчужине, что явно указывает абсолютно на приобретение спасения через Христа, и спасенный Христос вводит в церковь. Христос здесь не говорит ничего о церкви, не говорит. Он чуть позже уже, мы будем к этому подойдем, текст уже 16-18 главы, он там говорит. Вот Петру говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, когда он исповедовал Христа Господом, но Отец мой открыл тебе это. И после этого говорит, на тебе, Петр, я, ты камень, и на этом камне я построю церковь. Мы этот текст будем подробно рассматривать. Здесь еще о церкви не идет речь. Не идет речь. Но, безусловно, Христос представляет картину того, что будет, общую картину царства. Царство, которое проявляется здесь на земле. Друзья, я вижу только вот это одно, возможно, такое библейски оправданное объяснение, что значит Царство Небесное подобно купцу. Христос пришел, еще один текст очень важный, это когда мы говорим о цели прихода Христа на земле, на землю, какая мысль сразу вам приходит на память? Библейский текст. Он пришел для того, чтобы, обратите внимание, взыскать. Об этом идет речь, взыскать. И спасти погибшее. Важно отметить, послушайте, это тоже сильнейшая мысль. Если это так, у нас есть основания считать, что в данной притче идет речь о Христе, который уплатил огромную цену за церковь. Но тогда возникает очень важный вопрос, очень важный, интересный. Даже не вопрос, а важное даже обличение в нашу сторону. В чем оно заключается? Меня, первого грешника, Христос называет драгоценной жемчужиной. Из кого состоит церковь? Из кого? Из прощенных грешников. Из тех людей, которые вот эту плату принимают как плату за плату своего освобождения, вот эти драгоценные. Действительно, друзья, это очень сильнейшая мысль, говорящая о том, как Бог ценит человека. Церковь – полнота, наполняющая все во всем. Мы ранее имели рассуждение о церкви. И, друзья, я предложу еще одну притчу рассмотреть, а потом, если есть вопросы, мы их рассмотрим. Итак, это вторая притча. Повторим, первая притча о Царстве Небесном подобно жемчужине. Речь идет о том, как люди воспринимают весть о Царстве. Вторая притча, Царство Небесное подобно купцу, можно, друзья. Мы не претендуем на абсолютную точность, но у нас есть основания, анализируя тексты Писания, прийти к этому выводу, что вторая притча, которую мы сейчас рассматриваем, обращенная уже к ученикам, говорит о Христе, который нашел, пришел взыскать и спасти погибших, который обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. Это проявление царства. И третья притча очень интересная. 47 стиха мы прочитаем. «Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Вот в этой притче Христос явно общий смысл передал объяснением. Он сказал, что Царство Небесное подобно неводу. Но тут же объясняет, так будет. То есть вот это 49 стих, по сути, является объяснением сути притчи. Царство Небесное подобно неводу. Очень интересная, друзья, мысль очень интересная. Царство Небесное подобно неводу. Я думаю, что вы уже понимаете, в каком направлении мы можем идти, размышляя об этом. Та же самая идея, по сути, та же самая идея, которая представлена в первой притче. Царство Небесное подобно человеку сеющему. Он посеял. Одно семя упало на эту почву, другое на эту. Немножко другой, друзья, оттенок. Здесь оттенок того, что ангелы, Бог через ангелов определяет. Бог посылает ангелов, а те знают волю Отца, волю Творца. И они четко, безошибочно отделяют одно от другого. Но важно отметить, что Царство Небесное касается абсолютно всех, абсолютно всех. И здесь возникает очень серьезный, друзья, вопрос, очень серьезный. Повторим, что речь идет, эта притча обращена к ученикам, которая несет более глубокий смысл, нежели первые четыре. Что это, на что это нам указывает? На более глубокий, друзья, смысл. Царство Небесное касается всех людей. И вот в этот невод, не забывайте, что Царство Небесное подобно чему? Неводу. То есть вот в этот невод, который здесь называется Царством Небесным, рыбы попадают, и разные рыбы. И где они находятся? Вот интересно, да? Вот в атмосфере царства вроде бы находятся, да? Вот эти рыбы перемешались. Недавно слышал одно объяснение, оно очень интересное. Ну, оно из той серии, что если захочешь найти оправдание своей мысли, ты всегда в Библии найдешь. Из этой серии все это. Вот объясняю так, есть разные деноминации, там братство есть, там деноминация разная. Вот смотрите, Царство Небесное подобно неводу, там разные рыбы. Есть сом, есть толстолобик, есть форель, есть карась, что там еще вы знаете? Я не рыба. Вот и все говорят, они все в одном неводе, но не разные. Друзья, но это попытка просто оправдать вот свое понимание. Не вижу никакого основания для такой мысли. Здесь идет речь только об одном. Есть хорошая рыба, а есть плохая. Но не о том, какая она по виду, сколько она весит, колючая или не колючая. Итак, друзья, Царство небесное подобно неводу. В этот невод попадают абсолютно все люди. Абсолютно все люди. Абсолютно. Они и хорошие, и плохие. И вот здесь возникает очень серьезный вопрос, а как определить? Эта притча, вы явно видите, она имеет какую-то связь с притчей о плевелах. Мы об этом раньше говорили, помните? Не выдергивайте, чтобы не повредить. Это одна мысль. Вторая, очень тоже, друзья, интересная. Мы на этот текст обращали внимание, когда говорили об устройстве церкви, может, это месяца 3-4 назад, когда цитировали слова из Деяний апостолов. Павел, зная, что ему скоро надлежит быть преданным на смерть, он это явно понимал, он пригласил служителей из Ефеса и говорит им: «Я знаю». Он их наставлял, а потом говорит: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, эти волки придут извне в церковь, и характеристика этих волков, они будут рвать и метать. И дальше говорит: из вас самих восстанут с подобным же характером люди». Думаю, что вот эти мысли очень близки по содержанию к тому, о чем мы говорим. Еще одна мысль очень важная, сколь много христиане, не вмещая другого, говорили: ты в ад идешь, вы погибли, отлучали от церкви, старшее поколение, вам это знакомо? На каком основании все это делается? Кто отделяет, кто определяет, оно хорошее или плохое? Кто? Рыба определяет. Ты мне нравишься, ты мне не нравишься. Нет, рыба не определяет. В данном случае, простите, мы – это рыба, если так можно выразиться. Кто определяет? Ангелы определяют. Не суди прежде времени. Раз вы по-другому выглядите, раз вы не такие, как мы, вы в ад идете. Недавно пришлось прикоснуться с печальной, очень печальной картиной, когда открыто говорят: вы проклятые, вы, дети ваши, вы в ад идете. Это верующий говорит верующему. Ну, прекрасно. Лучше не придумаешь. А куда ж ты после этого идешь, проклинающий другого, когда ты в грехе находишься? Тебе запрещено проклинать, если ты верующий. Христос на горной проповеди прямо сказал: благословляйте кого? Проклинающих вас, а ты сам проклинаешь. Ты же понимаешь, что ты уже в ад идешь. И получается так, сам в ад идешь, а других, чтобы не скучно было, тоже зовешь с собой. Итак, друзья, не торопитесь, это достаточно, друзья, серьезно. Достаточно серьезно. Действительно, сложно сегодня для человека определить внутренний мир человека. Ведь только Господь знает сердца, не так ли? Только Господь знает сердца. Это не значит, что все правы. Будьте внимательны. Христос в помощь нам дал очень важную заповедь. По плодам их узнаете их. По плодам их узнаете. Если плоды плохие, значит, сам он плохой. Помните наше рассуждение? Природа внутренняя, она показывается в нашем поведении. Новый Завет практически весь направлен на изменение внутреннего мира человека. Меняется внутренность, это первое, это главное. Меняется внешность. А если я годами жил уже, там все уже настолько схватилось, все зацементировалось, заржавело, то, понятное дело, за одно служение это не происходит. За год это не происходит. Ведь все должно быть поломано, разрушено, именно вот это греховное. Затем новое будет расти. Мы утром сегодня слышали проповедь о грехе. Та же самая ситуация. Он согрешил, все, он погиб. Подожди, не торопись. Помните, пожалуйста, вот этот механизм, или вернее, процесс появления греха. Мы всегда боремся с одной четвертью греха, с одной, а три четверти мы на них не обращаем внимания. Что это значит? Я напомню эту мысль. Когда человек совершил конкретный поступок, грех, мы за это его судим. Но забываем о том, что сначала мысль пришла к человеку, греховная. Второе, он стал об этом думать. Эти размышления привели его к похоти. Это все невидимый процесс. Это три четверти греха. Мы судим за то, что же мы увидели. Но мы не видим три четверти греха. А того, что мы осудили человека, в ад его послали за этот грех. Что мы решили? Ничего. Абсолютно. Я осмелюсь еще раз повторить мысль. Мы просто руки умыли, как Пилат. Все, мы выгнали из церкви. Мы за чистоту церкви боремся. Помогите ему убрать причину. Вот то, что не видно, вот эти три четверти – мысль, помысл, похоть. Помогите в этом разобраться ему. Помогите показать, что внутри он испорченный. Помогите причину устранить. А когда причина будет устранена, вот тогда он уже не будет делать этот грех. Но мы не хотим этого делать. Возможно, мы не научены. Возможно, мы не знаем. Причины могут быть разные. Но если человеку не помочь убрать причину того, что он грешит, мы проблему не решим. Мы его запугаем, мы его накажем. Завтра он второй будет делать грех. Потом третий, потом четвертый. Причина-то не устранена. Итак, мы немножко отвлеклись, но важно, не судите прежде времени. Господь пошлет ангелов. Смотрите, что говорит Писание. Мы сегодня на это утром обращали внимание. Главная цель верующего человека, на кого должна быть направлена? Главная работа. На кого? Скажите, пожалуйста, как вы поняли сегодня первую и вторую проповедь утром? На кого? На себя? Вы правы. Ты поступай правильно. От домостроителей, в четверг мы говорили, от домостроителей требуется, чтобы он, не сосед, а он сам оказался верным. Бог с меня за соседа не будет спрашивать. Бог с меня за меня будет спрашивать. Чем больше мы пытаемся видеть в других недостатки, тем меньше у нас остается времени для самих себя. Эта мысль очень явно звучала сегодня, ясно звучала утром. Поэтому, друзья, я понимаю, сложный, конечно, вопрос мы поднимаем, как реагировать на это. Друзья, наша задача, то, что пред нами ставит Господь первое, ты сам должен понимать, что тогда только ты будешь иметь успех в жизни, когда Бог будет на твоей стороне. Когда будешь рожденным от Бога, тогда ты будешь. Это будет естественный процесс. Я вновь повторю, уже, может, седьмой или восьмой раз. Вновь повторю, что как определяется рожденный свыше? Пусть эти четыре позиции останутся в нашей памяти. Рожденный от Бога – это естественный процесс. Он любит Бога. Рожденный от Бога любит ближнего. Рожденный от Бога соблюдает заповеди. И рожденный от Бога побеждает мир. 1 Иоанна 5 глава. Об этом мы подробно говорили. Поэтому беспокойтесь, друзья, о себе. Беспокойтесь о себе. Это не ваша задача, не ваша задача. И никто вам и мне не дал права определять, ты в ад идешь, а ты в рай идешь. Никто нам не дал этого права. Бог дал нам одно право – отвечать за себя. Ходи ты перед Богом. Что Бог сказал Аврааму? Я Бог всемогущий, и тебе говорю, ты ходи передо мною и будь непорочен. Вот это то, что направлено к нам. Мы обязаны действительно, если человек встретился с Богом, он живет совершенно другой жизнью. Он является светом. И вот как мир меняется? Как мир меняется? Нагорная проповедь. Матфея 5, 16, помните? Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши, не соседские, а ваши конкретно, добрые дела прославляли Отца Небесного. Вот на что нацеливает внимание Господь. Итак, притча о неводе. Весь это царство касается абсолютно всех людей, и в это царство попадают всякие люди. Неудивительно, мы имеем полное право сказать, что и в церкви могут находиться разные люди. Андрей начал проповедь, серию проповедей. Будем дальше слушать рассуждения, имеющие вид благочестия. О ком это идет речь? Люди, далекие от Бога, не знают, что такое благочестие, поэтому имитировать благочестие не могут. Речь идет о верующих людях, которые знают, что нужно быть благочестивым. Есть учение о благочестии. Поэтому они просто пытаются пристраиваться, красиво выглядеть, красиво говорить, но внутренность их испорченная. А вот эту внутренность совершенно точно определяет только Господь. Итак, не судите прежде времени. Живите жизнью Божьей, в Боге, живите Писанием. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и не надо говорить, приходите, братья и сестры, на собрание, не надо. Мы обязаны просто говорить прямо. Если ты ходишь во свете, ты дома во время собрания сидеть не будешь. И все, друзья. Если ты ходишь во свете, ты будешь с братьями и сестрами. В душе ты верить уже не будешь. Ты будешь вместе с братьями и сестрами верить. Потому что в душе не получится верить. Итак, друзья, эти слова сегодня к нам обращены. Живи благочестивой жизнью. Не удивляйся, что может рядом находиться недобрая рыба, если уже обращаться к этой притче. Бог так усмотрел, и когда мы притчу рассматривали о плевелах, мы тоже говорили, как хозяин спокойно смотрит на то, что пшеница растет рядом с плевелом. Почему? Он уверен. Здесь не идет речь о буквальном значении, да, что, допустим, да, плевелы, они заглушают пшеницу. Но здесь другой смысл имеется в виду. Хозяин спокоен в том, что эта сила жизни, которая есть в пшенице, она не сможет быть заглушена плевелами. Я создам церковь мою, и врата до ее не долеют. Параллельная мысль. Друзья, если человек живет в Боге, он спокоен. Он будет видеть это противодействие, будет видеть неприятность, неприязнь, будет видеть клевету со стороны других. Но он, как вот он был, простите, карасем, так он останется карасем, ну, если так можно выразиться, да, вот вид рыбы. Он не станет там ни сомом, ни щукой, там, ни каким-то ешимзом там, или этим скатом, который электрическим током всех поражает. Вот каким он был, он таким и останется, он не поменяется. Почему? Закон жизни в нем находится. А эта плохая рыбка, она на то и плохая, чтобы, как говорят, на то и... Подскажите. Карась, щука в реке, чтобы карась не дремал. Они нам помогают, друзья, действительно, это хороший смысл. Помните, мы даже говорили о том, что Бог рассматривали, может быть, месяц назад, мысль, что Бог сосуды, готовые к погибели, не уничтожает, а хранит их. Для чего? Чтобы славу явить верующих людям. Итак, если так уже обращаться, вернее, опять ссылаться на слова Христа, плохая рыба помогает нам становиться лучше. Она нам не мешает, она нас не уничтожит. Поэтому, друзья, не торопитесь, пожалуйста. Не торопитесь, пожалуйста, в ад посылать тех, кто по-другому думает. Не торопитесь. Это определит Господь. От нас требуется быть верными Богу, быть пшеничкой, быть доброй рыбой, не видом каким-то определенным, да, в братстве определенном состоять, а быть доброй рыбой. Есть, в ней вот попадают только две категории рыбы, добрые и недобрые, всего лишь навсего. Так вот, к какой категории мы относимся? Когда Христос это объяснил, он спрашивает, вы это все поняли? Поняли. Может быть, на одно еще обращу внимание, на 50 стих, когда ангелы... Написано так, так будет и при кончине века, изведут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнут их в печь. Кого? Вот эти недобрые рыбы. И вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Это очень важная мысль. Будет плач, то есть идет речь о душевных страданиях, и скрежет зубов физические страдания. Безусловно, там будут люди в новом теле. Получат воскресение, если уже ссылаться на эсхатологию, на то, что действительно будет в будущем, будет воскресение осуждения. Люди, грешные люди, которые умерли и еще умрут до прихода Христа на эту землю, они воскреснут, получат другие тела, в которых они будут всю вечность страдать. И вот это страдание будет как душевное плач. Что это такое? Это внутреннее терзание, ужасное. И скрежет зубов, это боль. Христос прямо предупреждает, вот что ожидает эту плохую рыбу. Итак, друзья, вот это вот коротко представляется здесь картина, мы уже не пойдем далее. Вот вывод следующий, Христос тоже говорит далее о книжнике, который выносит новое и старое, мы об этом будем уже в следующий раз говорить. Вот эти три притчи, обращенные к ученикам. Притча о жемчужине, притча о купце и притча о неводе. Друзья, пожалуйста, коротко, если может у вас есть вопросы, мы их обсудим, у нас время уже для того, чтобы молиться. Пожалуйста. Хорошо, друзья. Итак, притчи, обращенные к ученикам, это притчи, обращенные к верующим людям. Что я для себя понял из притчи о жемчужине, притчи о купце и притчи о неводе? Это все явно будет видно в нашей дальнейшей жизни. Я приглашаю, давайте мы сейчас помолимся Богу. Аминь.